Люди, конечно, разные. Есть и убийцы, и по 50 лет отсидевшие. Разные люди в обители, но в целом как-то есть и общий язык, и понимание, общаемся. Крестятся, исповедуются, причащаются. В монастыре имени 40 благоразумных разбойников. Да. Это про нас. Отец Трифон, когда приехал, значит, принимать обитель, у него был только один послушник, то есть у человека в подряснике вызывал отрок у местного населения. Вот вроде бы чистый русский север, а на юг области от монастыря ближайший храм был в 300 километрах, на север в 80 километрах. То есть здесь священника такого вот, просто батюшку никто не видел, и люди не знали, как себя с ним вести, задавали самые нелепые вопросы, почему он в женском платье ходит.
Антоний Ивасийский Свято-Троицкий монастырь на берегу Михайловского озера был когда-то одним из главных духовных и культурных центров Северной Руси. Библиотека монастыря была одной из крупнейших в государстве. Здесь в начале 17 века содержался в заключении насильно постриженный в монахи Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет, отец первого царя из династии Романовых на русском престоле.
Какие-то суммы жертвуются. Так вот, начинается восстановление монастыря. Строятся келейные корпуса, продолжается возведение стен Троицкого собора. Монастырь освобождается.
В советские годы Сийский монастырь постигла обычная для того времени судьба. Недолгое время он существовал как сельскохозяйственная артель, а в 1923 году был закрыт окончательно. Сегодня же это небольшая обитель, расположенная вдали от людных дорог в 160 километрах от Архангельска. Хотя монахи снова пришли в эти стены в 1992 году, восстановление монастыря еще только начинается.
В ноябре 93-го года, когда я приехал, был прорыв на ферме, вот, и мне пришлось осваивать специальность дойера. Вот, помню, как болели руки первый раз, когда вот мышцы не, скажем так, не привыкли к этим движениям, когда доишь корову. Мы доили вручную вот, лет 15, наверное. Как-то это и нравилось. Вот я первые два года каждый день доил коров.
До монастыря был военным. В последнее время наша дивизия перед армией стояла на Украине. Винницкая армия, так называемая. Ну, после Украины я поехал домой, на восток. Решил заехать в эти места посмотреть. Заехал, вот до сих пор все еду.
Году 20 лет исполняется, как я здесь в монастыре. В монастырь я пришел, когда мне был 21 год. Меня попросили заехать вот, в Сийский монастырь, передать посылочку одному священнику. В общем, как-то остался здесь.
Начинали служить в Сергиевском храме. До 95 года там была литургия. А уже в 95 году после Благовещения переехали сюда, вот, Благовещенский храм. Колокольни тогда не было, там вот хранили сено. а крыша была вот до середины второго этажа. Все, что выше, это вновь построено.
Народу было очень много. 90-е годы, трудные годы, поэтому все так внезапно обрушилось, и многие люди оказались так вне своих занятий. Туда были большие специалисты в разных областях, и многие пришли в монастырь в то время трудниками по разным специальностям. Доходило до 80 человек было.
С трудниками часто приходится нелегко. Лишь немногие из них приходят в поисках покоя и молитвы, с желанием остаться в монастыре навсегда. Большинство же ищет в монашеских обителях обычных мирских благ – крова, пищи и безопасности. Некоторые – дисциплины, которые недостают в миру.
Наше кладбище монастырское не совсем обычное, оно находится на противоположном берегу от монастыря, и поэтому, когда случается кого-то хоронить, мы уже хоронили из числа монашествующих и трудников, то похороны наши такие, совершаем отпевание, и летом на лодочке, зимой на санках, мы перебираемся сюда на этот берег, и так все проходит чинно, спокойно, такой умиротворяющей обстановки. Юра, он замечательный художник, в Архангельске все его помнят и знают. А это Николай Иванович Воробьев, это человек, который 52 года отсидел в местах не столь отдаленных. За него просили надзиратель, потому что им было очень жалко этого дедушку. Вот он, как он о себе сам рассказывал, в 14 лет сел и больше уже не выходил. То есть он никогда не работал, я так понимаю, там на зоне, потому что у нас постоянно симулировал какие-то болезни. Отпрашивался мне как-то в Емец, говорю, Николай Иванович, денег нет. Я говорю, не могу тебя отпустить. Он говорит, батюшка, ты мне дай рубль, я пол Емецка обкатаю. Он был картежник, видимо, хороший. Исповедовался хорошо, каялся искренне очень.
Я все зову ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи прими, и наши часы молитвы, и исправи животных к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорбей, сердце мое зло, умножишь вся, подмуж моей, изведи меня, жить меня, спереди, все годы законы, извещать от Иисуса, и же во всем мире мученик Твоих, яко Богородицею и Весом крови, церковь Твоя украсившаяся, тем и вопиет Те, Христе Божий.
Сохранилось ведь завещание основателя обители преподобного Антония, в котором также говорится о том, что нужно принимать таких людей, нуждающихся в какой-то помощи, странных, нищих, убогих, и оказывать им помощь и поддержку. А потом местоположение монастыря – это вот рядом федеральная трасса, и многие просто, вот, скажем, освобождаясь из мест заключения, очень удобно было приехать в монастырь. То есть он был такой доступный. Вот они находили и кровь, и пищу, и вот, в общем-то, из одного общежития в другое просто перебирались. Да. Нас в шутку называют детский сад Зонушкой. Я вообще очень часто уезжаю из обители. К сожалению, вот Александр как бы здесь меня замещает. Но если он уезжает, то все останавливается. Просто сразу тут же все останавливается. Он, у него утром развод, вечером развод. И каждый час вот он в течение дня он постоянно обходит всех и каждого. Братский корпус не хотят убирать. Пока не подошли к какому-то такому строгому тону, что вот обязательно, на проверке зачитывается, так сказать, дежурный, кто дежурит по корпусу, и он докладывает, что он убрал корпус. Даже монахи, ну, что он говорит про трудника.
У нас был такой вопрос, занимали, говорит, какой это вот Саварлаам нюх? Вот он, говорит, за километр видит, что я курил, чувствует. Я говорю, он не чувствует, он просто знает, что ты курил. Просто посмотрит на человека и скажет, что ты вот куришь. Не надо ему никакого это самое обаяния. Я в этом уже убеждался достаточно много раз.
У тебя беда с наркотиками. Сколько лет так положил руку на сердце?
Ну, у меня в процессе своей жизни.
Время от времени,
да,
время возникали.
С промежутками. Думаю, что больше к этому не вернешься, в конце концов. Что-то где-то на горизонте начинало маячить, и все это в памяти преображалось, и хотелось снова вкусить этого.
Мне рассказывал один человек, который в монастыре полгода прожил. И вот он говорил, что если было бы не в монастыре, даже несмотря на такой большой период воздержания от наркотиков, я бы не удержался, я бы снова начал колоться. То есть какое-то бесовское какое-то наваждение просто в этом все.
Да, и сны бывают даже снятся. Mm-hmm. Вот сейчас, слава богу, это прекратилось, но в какие-то моменты снились сны. Прям красочные, каких никогда не было, как все это происходит.
Очень многие сразу прямым текстом говорят, что если бы не в монастырь, то давно бы уже спились бы, уже давно бы прямо на кладбище бы уже лежали, потому что не выдерживают мир, нагрузки. Достаточное количество там всех токсикоманов, наркоманов и так далее, там подобное, прячутся, уходят от мира.
Они находят не просто пристанище, защиту находят. Смысл в их жизни подчас просто нет. Это просто какая-то бесконечная череда жизни на дне. Это очень страшная жизнь. Это преступление, либо пьянство, либо наркомания. Все это вместе приводит опять-таки в места заключения, где тоже, там, в общем-то, система, она устроена так, чтобы ломать, да, человека. А здесь, в монастыре, конечно, мы не можем им обеспечить какое-то очень такое высокое и достойное качество жизни. Элементарных бытовых условий-то нет просто. Но тем не менее, вот есть порядок, есть общение. Они понимают, что они нужны, вот, братьям. Мы действительно в них нуждаемся. Они очень много делают того, что нам самим, скажем, не под силу.
Николай Васильевич Гоголь говорил, да, что в монастырь идут те, кого Господь позвал, вот, но призывает по-разному. Ну, вот меня позвал через скорби. То есть монастырь для меня был такой спасительный круг. В одну службу воскресную стоял, как раз евхаристический канон, батюшка молился, а мне вот как вот, кто вот так вот, как сверху, вот, не знаю, как ведро воды, понимаете, вот, раз, и все, и сам слезы. И вот одна вот мысль только вот, в монастыре, вот так вот.
Мне однажды сказал, когда я еще был поменьше возрастом, один монах, отец Корнилий, он мне сказал, что русский мужик должен поститься, по-настоящему поститься. Ну, а почему русский мужик? Потому что у русского мужика много страстей, а с помощью поста немножко можно было вразумиться и отойти. потому что пагуба она захватывает.
Ну, бывали люди, которые не менялись. Да, ну вот они долго вот, ну, как бы не жили. Ну, это какой-то внутренний бунт, и они вот, ну, вот не могли вот так вот спокойно ни на что не реагировать, ну, может, какая-то там проблема была.
Преподо мне Отче наш Антония, моли Бога о нас.
Преподо мне Отче наш Антония, моли Бога о нас.
На страсти души пагубные подвязаться в жизни сей суетней.
Списание монашеской жизни и трудников, оно отличается. Но вот в понедельник у нас общий братский молебен в 5:30, мы все собираемся в храме. Воскресные богослужения тоже обязательно. В субботу на панихиду за упокой своих близких людей мы тоже вместе собираемся. Это не такая большая нагрузка, поэтому они с желанием все, наши насельники монастырские, приходят на общую молитву. Но для развития, для возрождения нужно время. Мы его теряем вот, на социальное служение. То есть монах, он должен быть все равно свободным от этого человека. Это очень ценные вещи, на самом деле. Очень внутренний такой процесс глубокий, восстановление монастырей. И такие внешние факторы, они очень сильные. Они просто ломают, они не дают возможности монахам развиваться. Понимаете, человек становится несчастным.
Все. А топором ты замучишь.
Поскольку настоятель монастыря возглавляет молодежный отдел епархии, братьям приходится тратить силы не только на трудников, бывших зэков и наркоманов, но еще и заниматься воспитанием молодежи. В этом году монахи восстанавливают заброшенный пионерский лагерь неподалеку от монастыря, чтобы проводить там летние лагеря для православных подростков.
В самом монастыре это шумно, когда молодежь приезжает, и это, конечно, очень отвлекает от духовной жизни. База, ну, находится в 10 километрах отсюда. Лагерь закрылся 10 лет назад или 11 лет назад. И там сохранились корпуса, там административное здание, но тоже нужно ремонтировать.
Первый заезд у нас был такой военно-патриотический. Там и автоматы, там и лодки, там и кони, и все это имело место быть. Ребятки занимались всем этим. Но когда вот мы перед отъездом собрали их в круг и спрашивали, ребята, что самое большее понравилось? Понравился монастырь, то, что мы там несли послушание. Мы с ребятами ездили на монастырское кладбище и его чистили.
Это тоже ненормально, конечно. Монастырь занимается молодежным отделом епархиальным. То есть по работе молодежного отдела мы даже создавали в Архангельске семейный клуб монахи, православный семейный клуб. Ведь это тоже и владыка это понимает, и мы это понимаем, что вот нехватка просто кадров, что кто-то нас должен в этом деле, конечно, заменить.
Сажать и говорить.
Да.
Войска, все идем кушать.
Нет.
Внимание. Войска, все на обед.
Один человек пришел к учителю в поисках ответа на вопрос, как ему жить и что делать. Учитель подал ему шкатулку изумительной работы и сказал, возьми эту шкатулку и поставь ее дома на видное место. Это все, что тебе нужно. Человек вернулся домой и расположил шкатулку в комнате, как сказал учитель. Через некоторое время он почувствовал, что обстановка в комнате не гармонирует со шкатулкой. Он переделал комнату. Потом человек увидел, что комната не соответствует общему стилю дома. Пришлось переделывать дом. Подойдя к окну в новом доме, человек увидел, что город за окном не гармонирует ни с домом, ни с комнатой, ни со шкатулкой. Он понял учителя. Невозможно переделать весь мир. Нужно внутри себя обрести покой и гармонию. И тогда преобразится и мир вокруг тебя.
До революции в России было более 1000 монастырей. За 80 лет советской власти десятки тысяч монахов были репрессированы, а принимали постриг лишь единицы. В 90-е годы, когда монастыри стали открываться десятками, опытным монахам взяться было неоткуда. Некому было наставлять новопостриженных, некому было руководить их жизнью. И до сих пор во всех монастырях еще только ищут пути для устроения монашеской жизни.
Какие должны быть отношения между учеником и наставником? Каким должно быть монашеское общежитие? Представление только книжное у всех было. И вот отрывая от всех этих традиций, очень трудно было, в общем-то, в целом как-то налаживать духовную жизнь братьев. Ну, кто-то это преодолевал, кто-то уходил.
Ну, как три обета монашества, да? Один из них – послушание. Ну, в монастыре главный поступок – это никакие поступки не делать. Вот это самое главное и самое страшное, чего никто понять не может.
Таких вот действительно строгих монахов в нашем монастыре их не так уж и много. 2-3 человека, у кого действительно вот потребность такая. Храм и келья. Вот в этом их жизнь заключается. И при этом они внутренне очень свободные люди. Их это устраивает вполне. И вот они по-своему счастливы. Вот молятся, и это их призвание.
На берегу, отрезанном не только от суеты мирской, но даже и монастырской, идет строительство скита, небольшого храма и избушки для насельников. Пока здесь некому жить, но строители надеются, что когда-нибудь найдутся затворники, которые пройдут этой духовной дорогой, а позже будут наставлять других монахов. Так должна возродиться традиция.
Две кельи для двух человек. Здесь еще вот подсобное помещение, оно было сделано так, чтобы можно было еще там поселиться, в общем-то. Теплый домик такой. Ну, хотя бы вот, если два человека будет здесь подвязаться, будет уже хорошо и радостно. Может быть, Диму воспитаем. Сгущенку-то вернул?
Ну, я думаю, что...
Первый его подвиг в монастыре это был, когда он разгружал машину, соблазнился на банку сгущенки. Потом его один из братьев его совестил и, значит, все-таки посоветовал прийти и покаяться, вернуть эту банку. Такие у нас детишки, да.
Страсть.
Для чего говорят, чтобы разобраться в жизни монастыря? Ну, года реально мало. Мало. Хотя бы там 2-3 года. После этого человек начинает понимать, что из себя представляет жизнь монастыря. А года мало. Вообще ничего не понять.
Время сейчас скоротечно, оно ускорилось. Кажется, вот буквально вот вчера Троицу справляли, праздник, архиерей был. А сегодня уже следующее воскресенье, завтра уже начало поста. Не успеем оглянуться уже Петра и Павла, это уже середина лета, все, закат идет. Так быстро-быстро, все буквально, как и написано. Времена ускоряются потихонечку, это мы иной раз замечаем.